Продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол», который ведет моя коллега Кетти Бутюришвили.
Последнюю неделю грузинскую политическую реальность лихорадит настолько сильно, что даже видавшие виды аналитики с трудом соглашаются на просьбы заглянуть в ближайшую перспективу страны. Что мы получим с уходом старого премьера, которому многие его оппоненты вдруг воспылали самыми нежными политическими чувствами, и с приходом нового старого премьера, который начал сезон грузинской политики с удара кулаком об стол? Вот об этом мы хотим поговорить сегодня с политологами из Тбилиси Торнике Шарашенидзе и Рамазом Сакварелидзе. Батно Торнике, мы слышим много предположений вокруг и около этой темы в последние дни, и от самих политиков, и от ваших коллег, и в соцсетях, но, мне кажется, уходим от общего знаменателя все дальше и дальше. Вот не претендуя в нашем некруглом столе на истину в последней инстанции, спросим и вас. Возврат Гарибашвили, так сказать, неостывшее кресло Гахария, это апофеоз кадрового голода в грузинской мечте и только, или это чей-то ход с дальним прицелом? Вот перестать церемониться с надоевшей оппозицией и указать той на место.
Скорее всего, это кадровый голод, потому что до конца Единый Ивановичвили так и не ушел. Он таких обстоятельствах, скорее всего, сохраняет, я думаю, кое-какие рычаги влияния, когда дело касается таких важных вопросов, как назначение премьер-министра. И он захотел назначить самого верного своего человека. Таких у него осталось, наверное, двое. Это Гарибашвили, еще Маяц Китишвили. Он сделал выбор на Гарибашвили, скорее всего, исходя из того, что сейчас в стране кризис. Иванишвили, наверное, считает, что сейчас военное время, скажем так. От Маяц Китишвили, это, если я сейчас буду цитировать слова из крестного отца, она не военная канцелярия, она мирная канцелярия. Гарибашвили — это военный канцелярий. Вот на него и пал выбор.
Причем, как утверждают, Скитишвили и Гарибашвили чуть ли не враги.
Да, так говорят. Хотя я не думаю, что Скитишвили ушла из-за того, что назначили Гарибашвили. Скорее всего, она и правда устала. Когда ее не назначили премьер-министром, она решила уйти на покой.
Батно Рамаз, вам не кажется, что Гарибашвили несколько идеализируется оппонентами, когда они говорят о нем как о жестком, об агрессивном политике, который способен утвердить и защищать авторитарный режим в государстве? Не видится ли вам, что это больше, может быть, даже комичная фигура, которая под показной жесткостью скрывает политическую неискушенность, некомпетентность и страх перед своим патроном? Ведь мало чем запомнился Гарибашвили в период своего первого премьерства.
Скорее всего, он и есть жесткий человек, хотя я, честно говоря, надеялся, что после первой неудачной попытки, правда, его первый срок премьер-министра, он был довольно, так сказать, неудачным, я надеялся, что как это урок он вынес. Оказалось, что не так. И вот своим поспешным решением, штурмом офиса на свержение, он поставил очень трудное положение и себя, и Иванишвили, и, скажем так, целую страну очень трудное положение поставил. Если бы он на это не пошел, тогда мечта имела бы все еще огромные преимущества, потому что после выборов украинская мечта переиграла почти по всем пунктам оппозицию. Им удалось заручиться поддержкой со стороны Запада, что, кстати, им почти никогда не удавалось. Было и стало ясно, что оппозиция слаба и разрознена, так что у мечты был прекрасный шанс остаться на третий срок. Но вот штурм здания офиса на сближение, решение которого было принято сразу, как только Гарибашвили утвердили премьер-министра, на другой же день, на другое же утро, он коту под хвост, как говорится. Все свел к нулю.
Батно Рамаз, вы не находите, что немножко странно было бы говорить о самом Гарибашвили, когда за ним стоит совсем другой человек, который еще 6 лет назад щелкнул пальцами, и тот же самый Гарибашвили исчез из кресла премьера? Тот другой человек, о котором мы все знаем, он устал, обиделся или просто заигрался и теперь не находит обратной дороги?
Ну, вы говорите, наверное, об Иванишвили.
Да? Разумеется.
Ну, Иванишвили, уходя, сделал несколько заявлений, в том числе и в интервью, ну, написал письмо тоже, любит писать письма. И в этих заявлениях фигурирует такая позиция, такая мысль, что он надеется, что в ближайшем будущем появится такая политическая сила, которая сможет победить грузинскую мечту. И на следующих выборах, это в 24-м, эта сила будет уже во власти. Грузинская мечта будет остаться на втором месте. А национальное движение и другие сегодняшние оппозиционеры уже окажутся еще более на низких ступенях политической лестницы. И с этими словами он ушел. Ушел из грузинской мечты и из политики. Если бы он оставался бы в грузинской мечте, то это было бы слишком большая фора для грузинской мечты. А если он намеревается переместить грузинскую мечту на более низкую ступень, то его уход становится уже логичным. И поэтому у меня вопрос на данном этапе. Не является ли уход Гахария шагом формирования той третьей силы или той партии, о которой говорил Иванишвили, с расчетом на то, что эта новая сила будет побеждать на выборах 24-м? Если вот этот сценарий, то ситуация выглядит по-другому. Я не знаю, никто не знает реально этот сценарий или нет, но из-за того, что никто из нас не знает реальность, трудно судить, что происходит сейчас в грузинской политике.
Спасибо. Батно Турнике, а что вы думаете, что мы получили с уходом Гахария? На самом деле, позволяет ему этот уход возглавить третью силу, которую все давно ожидают как манну небесную? Та вообще он личность, которая не сложит руки, не уйдет в бизнес, скажем, или на покой?
Чтобы на этот вопрос ответить, нужно знать, во первую очередь, вообще, почему он ушел. Он, правда, был против штурма здания на освежение, или попросту он давно хотел уйти, или попросту давно его притесняли, и вслух и ходили, что его притесняла группировка Каладзе Кабахидзе, или просто-напросто потому, что он устал, тем более, что Грузия находится в тяжелом положении. Вакцинация еще не началась, как вы знаете. Экономика, конечно, в кризисе из-за пандемии. Так что еще не знаем, почему он ушел. Если он ушел просто потому, что он устал, и он просто-напросто был, скажем так, в безвыходном положении, я не думаю, что он станет формировать партию. Почему увидим, но, скорее всего, считаю, что он политику не пойдет. Посмотрим.
А если бы даже он пошел, к нему могут примкнуть серьезные политики? Ведь слишком много уже таких, которые не видят перспектив ни нацдвижения, ни мечты.
Знаете, в грузинской политике все может произойти. Те, кто его ругали, могут к нему присоединиться. Конечно, это может случиться. Такое мы уже не раз видели. Мы помним, как в свое время, какой одиозной фигурой был, например, Дьяк Квашвили, и как он вдруг стал лидером оппозиции в 2007 году. Так что все, может, конечно, может быть.
Батно Турнике, теперь главное. Многие ваши коллеги считают, что у мечты нет инстинкта самосохранения. Вот у меня вопрос, когда и на чем споткнутся власти? Наверное, не надо обладать большим политическим чутьем, чтобы понять, что они споткнутся. Другими словами, надо ли здесь говорить только о реакции Запада, или реакции внутри страны мало тоже не покажется?
Ну, они уже споткнулись на самом деле. Я не знаю, чем это было вызвано. Я всегда считал, что Иванишвили прекрасно развит как раз инстинкт самосохранения. Я не знаю на самом деле, насколько он был в курсе, что Гарибашвили решился штурмовать офис на движение. Это очень интересно узнать. И если он был в курсе этого решения, тогда можно сказать, что, скажем так, он промахнулся. Подвел его инстинкт самосохранения.
Батну Рамаз, а чем и как страны-партнеры могут реально наказать мечту? Сегодня уже пошел вал заявлений Штатов из европейских институтов, но как скоро там поймут, что эти меры могут не сработать или даже скорее не сработают? Я имею в виду, будут ли серьезные санкции?
Дело в том, что кроме того, сработают ли санкции, можно справляться и другой аспект такого шага – наказание. Наказание Грузии может повлечь за собой толчок этой страны в северном направлении. И вряд ли в задачах наших партнеров входит то, чтобы мы приближались, допустим, к России. И тут наказаниями и такими жесткими мерами, ну, в конечном счете, не формируется та политическая картина, то политическое настроение, которое необходимо и нам, и Западу, чтобы мы и наше население двигались в направлении Запада. Следует отметить, что сейчас в связи с арестом Мелия и в связи с этими репликами западных партнеров, с этой критикой, что почему Запад ставит себя выше закона, почему призывает Запад, что надо уступить политическим оппонентам перед законом. Большой части населения нет того настроения, что с арестом Мелия нарушили закон. Наоборот, считается, что как раз защитили закон. А об этом свидетельствует и то, что народ на митинге вчера, ну, не ломался, большого количества народу не было. А если бы народ увидел бы, что происходит беззаконие, они бы вышли на улицу, на таких митингах выходили люди на улицу, когда они протестовали что-то государству. А вчера не вышли, так что в народе нет протеста. А если накажут за эти действия вчерашние западные партнеры Грузию, то протест будет уже по отношению к западным партнерам. И это, не думаю, что входило бы в задачу этих партнеров.
Ну вот немножко странно. Вчера многие говорили о том, что ситуация, которая сложилась в Грузии, льет воду на мельницу России в одно турнике. А сегодня все вдруг подхватили идею, что выигрывает от этой ситуации только Михаил Саакашвили. Как это понять?
Палка с двумя концами, само собой, беспорядок в Грузии, скажем так, не играет в пользу Грузии, ну, скажем так, в пользу врага России. В то же самое время власть от этого слабеет и выигрывает Саакашвили. То есть в этом случае эти два предложения не противоречат друг другу. Слабеет как и страна, так и власти слабеет.
И последний вопрос. Каков самый безболезненный выход и каково радикальное решение напротив проблемы политического тупика Батнурамаз?
Ну, наверное, будет в определенной степени повторные выборы более или менее безболезненными, но есть болезненная реакция у властей по отношению к повторным выборам. Там целая система аргументов, почему нельзя допустить эти выборы. Но, наверное, для меня самое безболезненным было бы, если бы все недовольные властями оппозиционеры вошли бы в парламент, и их было бы большинство в данном случае, и пользовались бы парламентскими рычагами для достижения всех своих целей. Оставшись на улицу и вызывая хаос, конечно, выигрыши остаются Саакашвили и Россия. Саакашвили, потому что он хочет революцию, а не выборы, для оправдания его задач, для решения его задач как раз нужна революция. А Россия, потому что нестабильность в этом регионе на руку России, где на Кавказе у него лишь Грузия осталась без своего прямого влияния.
Поднаторники?
Это интересный вопрос, насколько лишь Саакашвили устраивает революцию. В этом есть доля правды, что сказал Батнурамаз, потому что, конечно, у партии Саакашвили на движении есть высокий рейтинг, но в то же самое время у них есть и высокий антирейтинг, то есть негативный рейтинг, то есть очень многие люди не хотят возвращения на движение к власти. В этом положении, конечно, его революция, скорее всего, устраивает, но насколько это получится, это другой вопрос. Я думаю, что Грузия, если от чего-нибудь устала, то это революция. А от революции точно страна очень устала, больше не хочет. Так что посмотрим, не так все просто. Мечта допустила серьезную ошибку. Они серьезно пострадали сейчас. После того,
вы имеете в виду только приход Гарибашвили и арест Милия или всю ситуацию, начиная с выборов?
Не, выборы они выиграли, скажем так. Ну, насколько честно провели выборы, это другой вопрос, но самое важное, что у них была поддержка Запада, у них была все равно поддержка большинства населения. И после этого правовое преследование в Мелии для них это оказалось самоубийством на самом деле. Ну, посмотрим, и они все еще сохраняют шансы выйти из этого положения, но это уже их проблема, скажем так. Они все это сами задели, сами должны сейчас выйти из того тупика, в котором они оказались.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были сегодня политологи из Тбилиси, Торнике Шарашинидзе и Рамаз Сакварилидзе.
С ними беседовала моя коллега Кети Бутюришвили.